Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 26 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Ощутимое поражение терпит, похоже, президентская партия «Слуга народа» на местных выборах на Украине. Подсчет голосов продолжается, но уже понятно, что в основных городах кандидаты от Зеленского не смогли пройти во второй тур мэрских выборов, а в местных советах «Слугам» достается только второе-третье места. На юго-востоке успех во многих случаях у партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Представители ОЗПП прошли во вторые туры глав городов и получили кресла в городских парламентах. Отдельно скажу про выборы мэра Киева. Там тоже будет второй тур. Действующий градоначальник Виталий Кличко, согласно экзит-полам, получил 47%. Его соперником во втором туре будет представитель ОЗПП Александр Попов. У него, правда, менее 9%. Жители городов-миллионников России звонили в аптеки на прошлой неделе на 70% чаще, чем недели ранее. Такие данные приводит РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса 2GIS. При этом в Омске и Новосибирске число звонков увеличилось более чем в два раза, на 131% и 151% соответственно. Также в лидерах 2GIS называет Воронеж, плюс 95%, Самару, плюс 80%, и Волгоград, плюс 78%. 62 пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Москве. Накануне было больше – 68 человек. Общее число умерших достигло в городе 6442, а в целом по России уже превысило отметку в 26 тысяч. СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации аэропорта Домодедово, утверждают источники ТАСС. По их данным, речь о халатности, повлекшей за собой особо крупные хищения. По версии следствия, фигуранты, имена которых не называются, не проконтролировали выполнение госконтрактов при реконструкции взлетно-посадочной полосы и не обеспечили сохранность материальных ценностей. Сумму ущерба следствие оценивает в 107 миллионов рублей. При этом в августе счетная палата также сообщала об ущербе, выявленном в ходе проверок работ по госконтрактам от 2012 и 2014 годов. Основную угрозу для США в международных делах сейчас представляет Россия. Такое мнение высказал в интервью CBS кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден. Из его слов следует, что Москва угрожает с точки зрения разрушения безопасности США и их союзов. При этом крупнейшим конкурентом Соединенных Штатов Байден назвал Китай. Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе вступило сегодня в силу в 7 утра по московскому времени. Об этом сообщил сайт Госдепа США. В конце прошлой недели госсекретарь Помпео провел встречи с коллегами из Армении и Азербайджана, главным итогом которых, очевидно, и стало совместное заявление о прекращении огня в гуманитарных целях.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Правительство все-таки изменило правила цифровой маркировки лекарств после того, как на прошлой неделе во многих регионах образовался чудовищный дефицит. Причем не только препаратов, которыми лечит коронавирус, но и всех остальных. Причиной же коллапса стали как раз сбои в системе маркировки «Честный знак», из-за которой лекарства на складах были, но продавать их было нельзя под страхом штрафа и отзыва лицензий. Теперь же власти разрешили аптекам не ждать, когда система откликнется, и в реальном времени даст добро. Но зачем она тогда вообще нужна, рассуждает гендиректор Ассоциации фармпроизводителей Виктор Дмитриев.
Теряется целеполагание, потому что когда всю эту систему затевали, она должна была предотвращать попадание в обращение фальсифицированных лекарств. Если вот такого обмена информацией не будет с оператором, значит цель достигнута быть не сможет. Мы должны убедиться в том, что оператор в состоянии делать работоспособную систему. Пока мы этого не увидели. Как они говорят, я в данном случае имею в виду оператора, в системе сейчас не больше 10% препаратов маркированных, и она рухнула уже.
Управляющий аптека номер 254 «Симплекс» Александр Вандышев вообще полагает, что обещанию не штрафовать не стоит особо доверять, по крайней мере, в регионах.
Фактически действует постановление правительства на сегодняшний день, по которому оборот лекарственных средств без маркировки честным знаком является незаконным. Оно действует, никто его не отменял, и, судя вот по заявлению Мантурова, отменять не собирается. Поэтому, если в Москве нас не будут штрафовать сразу, может быть, сильно, то региональные чиновники будут выдумывать и делать все, что они хотят. У меня сомнений нет, это так было, так и будет.
Есть, правда, еще одна причина, почему в аптеках нет лекарств, и она совсем не цифровая. Производители перестают поставлять препараты из жизненно важного списка, поскольку цены на него регулирует государство. А фармкомпаниям производить лекарства, которые зачастую должны продаваться ниже себестоимости, тоже невыгодно. Этим вопросом сейчас занимаются ФАС и Минздрав. Итогом работы вроде бы должен стать закон, который позволит индексировать цены на нерентабельные препараты.
Первым делом.
Светлана Тихановская объявила, что в Белоруссии сегодня начинается общенациональная забастовка. Вчера истек ультиматум, который бывшая участница президентских выборов выдвинула Александру Лукашенко. От него требовали уйти в отставку, отпустить политзаключенных и прекратить насилие на улицах. В итоге в воскресенье насилие было куда больше, чем даже обычно. Протестующих в Минске разгоняли жестко, применяли против них спецсредства. По всей стране задержаны были еще порядка 300 человек. И вот теперь, по словам Тихановской, в Белоруссии начинается национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах. Впрочем, перспективы этой формы протеста многим наблюдателям кажутся туманными. Вот что говорит белорусский политолог, доцент Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович.
Я не уверен, что идея забастовки была хорошей, потому что я не уверен в том, что она сколько-нибудь шире будет, чем прошлый раунд бастования. Но мне кажется, что как-то настроение меняется. Сегодня как бы ощущения последнего выхода не было. Белорусы октября 2020 года – это создание коллективных действий, о которых не может пересказать вообще никто. Я допускаю, что какая-то часть людей на работу завтра не выйдет, но я также понимаю, что, наверное, это не будет какой-то всеобщей забастовкой. Задача политика сейчас, такого как Светлана Тихановская, не столько призывать кого бы то ни было, к чему бы то ни было, сколько угадывать какие-то настроения, которые разлиты в воздухе, и таким образом повести толпу за собой. То, что люди выходят на улицу, это как бы данность. То, что люди понимают, что одними выходами на улицу ситуацию быстро не изменить, это тоже данность. Реакция от Лукашенко попыталась последовать. Они попытались собрать массивный, огромный митинг на это воскресенье. И вот это было первой попыткой за два месяца паралича что-то сделать и хватить инициативу. Я не знаю, что точно произошло. Я, скажем, не верю телеграм-каналам, которые говорят о том, что они не могли просто собрать. Скорее всего, этого мега-митинга за батьку не произошло, во-первых, потому что не осознали, что раз уж пошли такие массированные хливы, люди начали с цифрами сообщать, кого, сколько трудовых коллективов забегали ехать на этот митинг.
Вчера поздно вечером в эфире канала «Беларусь-1» появился глава ГУВД Минска Иван Кубраков. Он заявил, что вчера в столицу съехались наиболее агрессивные и активные протестующие, целью которых было занять центр города. Но милиция сделать это не позволила. Генерал заметил, что правоохранительные органы и в дальнейшем готовы будут принять все меры для пресечения противоправных действий.
Первым делом.
Из автобуса в Москве и Подмосковье высаживают пожилых людей, потому что им предписано сидеть дома. Такие сообщения появляются в соцсетях. И не только. Вот что нам рассказала актриса Янина Бугрова про свою 82-летнюю свекровь, которая ездила из столицы на подмосковное кладбище.
Ее высадили, потому что ее соцкарта не сработала. Оплатить деньгами ей не дали. Высадили ее, не довезя до дома. Она там где-то на рынке купила 2 пакета молока. Она уже, в общем, действительно достаточно тяжело ходит, и ей тяжело что-либо носить. Но я не знаю, почему она там такси не заказала, хотя действительно была такая возможность. Но, может быть, растерялась. Но, в общем, суть в том, что она еле дошла. То есть это она мне уже потом к вечеру звонила. Она в посте, люди спрашивали, почему она на другой автобус не села. Потому что ей водитель дал понять, что люди ее возраста не имеют права ездить на общественном транспорте. Она шла несколько часов. Я слышала такую же историю с МФЦ, когда старушки не выдали какую-то травку, потому что сказали, что нас штрафуют, если мы обслуживаем пенсионеров.
Самое интересное, что хотя история звучит возмутительно, не факт, что кого-то накажут. С одной стороны, по закону отказать в перевозке нельзя, с другой, если было распоряжение властей или внутренний приказ транспортной компании, то ослушаться его водитель тоже не может, говорит президент Московского транспортного союза Юрий Свешников и приводит пример с масками и перчатками.
Есть методические рекомендации для предприятия автомобильного, городского, наземного электрического транспорта не допускать пассажиров без масок и перчаток. Вот кто это должен делать? По идее, что это все перекладывается на плечи перевозчика. Есть гражданский кодекс, где написано, что все перевозки транспортного общего пользования признаются на основании публичного договора перевозки пассажиров. То есть отказать, в принципе, в этом договоре невозможно. Но только при наличии билета. Билета здесь нет. То есть формально это безбилетный проезд.
Да, но она тут же предложила деньги с тем, чтобы купить обычный проездной билет у водителя.
Может, водитель этот не торгует проездными билетами. Если бы он этого не сделал, начались бы санкции со стороны руководства транспортной компании.
С другой стороны, юристы отмечают, что в области, в отличие от Москвы, нет жестких ограничений. Пожилым там лишь не рекомендовано совершать поездки, и соцкарты Подмосковье не блокировало. С этой точки зрения даже юридически высаживать людей из автобуса вроде бы нельзя. Про моральную сторону мы вообще сейчас не говорим.
Первым делом.
8 дней остается до выборов в США. Дональд Трамп уже проголосовал досрочно, и таких, как он, уже 57 миллионов избирателей. Не исключено, что таким образом выбор сделает более половины из всех совершивших волеизъявления. Да и явка может оказаться максимальной за 112 лет и превысить 65%. Почему люди предпочитают голосовать досрочно, в целом понятно. Во-первых, это пандемия, но, во-вторых, мощная мобилизация своих избирателей со стороны обеих партий. И сейчас тот случай, когда действительно каждый голос может оказаться решающим, комментирует Георгий Буфт.
На сегодня число проголосовавших по почте в два раза больше, чем лично. По почте в большей степени голосуют демократы, которые вообще более внимательно относятся к санитарным ограничениям из-за коронавируса. На открывшиеся избирательные участки для досрочного личного голосования в некоторых штатах также выстраивались многочасовые очереди. По стране республиканцы представляли почти 40% проголосовавших лично, демократы – 37%. Зато демократы опережают республиканцев по числу проголосовавших по почте – 45% против 37%. Небывалая мобилизация демократов для почтового голосования не сулит Трампу ничего хорошего. По опросам, он пока проигрывает Байдену не только в целом по стране, но и, главное, в нескольких ключевых колеблющихся штатах, без которых ему не видать большинства в коллегии выборщиков. В случае сверхмобилизации республиканцев в оставшиеся дни, а также 3 ноября, Трамп еще имеет шанс наверстать упущенное. Некоторые отчаянные прогнозы сулят ему даже победу именно 3 ноября, но затем, после подсчета голосов, поступивших по почте, она уплывает все равно к Байдену.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Отношения Анкары и Парижа стремительно испортились. На прошлой неделе Эрдоган публично высказал мнение, что у Макрона проблемы с психикой. После того, как президент Франции на церемонии прощания с убитым исламистом, учителем, заявил, что власти не откажутся от карикатур и рисунков. В ответ на выпад турецкого лидера французы отозвали своего посла, а Эрдоган повторил, что Макрону надо бы проверить голову. На самом деле причина раздражения турецкого лидера гораздо глубже, считает директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.
Эрдоган ведет абсолютно самостоятельную политику в отношении Европейского Союза, Соединенных Штатов. Предыстория всего этого вопроса лежит в отказе лидеров европейских стран, в отказе Турции в вступлении в Европейский Союз. Эрдоган основную часть пунктов выполнил, но ни о каком вступлении речь не пошла. Тогдашний президент Франции, господин Оланд, заявил, что Турция никогда не станет членом Европейского Союза. В последнее время Эрдоган фактически спустил всех собак на лидеров европейских стран. Были заявления в отношении Соединенных Штатов. Конечно, отношения будут развиваться сейчас по ниспадающей.
Про США надо уточнить. На том же самом митинге, в ходе которого Эрдоган усомнился в ментальном здоровье Макрона, турецкий лидер передал приветы Вашингтону, который недавно осудил испытание в Турции приобретенную Россией системы ПВО. Цитата. «Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию, но мы не племенное государство, мы Турция», — сказал Эрдоган.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, как дольщики из Барнаула попросили помочь решить проблему недостроенного жилья Рамзана Кадырова. Авторы послания жалуются, что власти их региона проблему блокируют. О том, кем был Александр Петров, застреленный снайпером под Выборгом. Местные называли бизнесмена неофициальным хозяином города. И о том, как «Спартак» стал единоличным лидером в российском футбольном первенстве. А «Зениту» пришлось опровергать слухи о скорой отставке Сергея Симака. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.